Кассета вторая. Уроки и примеры христианской надежды. Страница 177. Об участии христиан в деле распространения святой веры. Прежде всего, каждый из нас может содействовать святому делу благовествования усердною молитвою о нем, искренним сочувствием, искренним благожеланием ему. Молитвою должно начинаться и сопровождаться всякое дело. От молитвы зависит успех всякого дела. Тем более дело такого великого и святого, как распространение веры между людьми, не ведающими истинного Бога. Если сами святые апостолы, осененные особенной благодатной силой свыше, проповедники Слова Божия, нуждались в молитвенном содействии своему делу от других верующих. Колоссянам 4.3, 1 Фессалоникийцам 5.2, 2 Фессалоникийцам 3.1, Евреям 3.18, то тем более нуждаются в нем обыкновенные проповедники Слова Божия. Много великих трудностей предстоит проповедникам веры в их служении. Многим опасностям приходится подвергаться им. Много умения, силы, терпения, самоотвержения нужно им, чтобы достойное призвание проходить свой великий подвиг. И, наконец, при всех человеческих усилиях, при всем умении, при всей горячей ревности к делу благовествования, такое великое дело, как обращение в истинной вере, к истинной вере людей суеверных, грубых, непросвещенных, не может совершиться иначе, как по особенному действию Божией благодати. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой, сказал Господь Иисус Христос. Будем же просить Отца Небесного, чтобы Он принял под свой всемогущий покров благовествование имени Христова между неверующими нашего Отечества, дал проповедникам веры силу достойно проходить свое служение, помог им преодолеть встречающиеся в нем трудности, избавил их от всех наветов и опасностей, не попустил им впасть в уныние и ослабеть в своем подвиге, согрел их душу горячей любовью и ревностью к нему, и сам своей благодатью руководил их в путях благовествования. И вместе с тем будем молиться и о новопросвещенных, новопросвещаемых святой верою братьях наших, чтобы дал им Господь крепче и искреннее утвердиться в святой вере и добрых христианских нравах, избавил их от всяких наветов и соблазнов, даровал неотреченно прибыть имени своему святому на них и помог им своей благодатью сохранить одежду крещения и обручения духа нескверно и непорочно в день страшный Христа Бога нашего. При усердной молитве об успехах святого благовествования, при искреннем сочувствии и благожелании этому великому делу, каждый из нас по мере сил своих может помогать ему какими-либо вещественными пособиями, пожертвованиями, деньгами, вещами, изделиями рук своих и тому так далее. В первенствующей христианской церкви также усердные христиане помогали апостолам своими приношениями. И святые апостолы с радостью и любовью принимали такие приношения, потому что видели в них выражение любви христиан и усердие их к делу Божию. Так святой апостол Павел, находясь в Риме в узах, с радостью принял присланные ему от филиппийских христиан приношения, как благовонное курение, как жертву приятную, благоугодную Господу. Не потому, говорил он, чтобы лично искал какого-либо даяния, но потому, что видел в этом приношении плод веры и любви к делу Божию, Филиппийцам 4.10. В наши времена при проповедании христианства в отдаленных пределах нашего Отечества вещественные пособия являются необходимыми для дела проповеднического. За недостатком вещественных средств в иных случаях останавливается или идет неуспешно дело проповедническое. Нужны средства, чтобы дать проповедникам возможность совершать свои отдаленные путешествия из одного места в другое для благовествования христианства. Нужны средства, чтобы построить хотя небольшой храм для новопросвещенных христиан. Нужны средства, чтобы завести в храме школу для утверждения новопросвещенных и детей их в христианских понятиях. Наконец, нередко оказывается необходимым делать разные пособия новопросвещенным, потому что многие из них с принятия крещения должны, бывают, разорвать все связи со своей семьей, со своим родом и лишиться всех прежних средств к жизни. Им необходимо дать приют, их необходимо ободрить и приласкать, их необходимо приучить к каким-нибудь новым занятиям, которые бы давали им средства к жизни. На все это нужны пособия. Если бы каждый из православных христиан поставил себе долгом, хотя самую малую долю достояния своего употреблять на дело Божье, из этого могли бы составить все величайшее средство. А всякий из нас, как бы мало ни имел достатка, всегда может что-нибудь уделить из него на доброе дело. И самая малая доля достатка, отделяемая на дело Божие, не пропадет даром, но привлекает на нас сторицу и благословение Божие, дающее успех всякому нашему делу. Принимающий пророка во имя пророка получает награду пророка, и принимающий праведника во имя праведника получает награду праведника, сказал Господь Иисус Христос. Точно так же можно сказать, оказывающий пособие апостольскому делу святого благовествования получает участие в награде, уготованной святым благовестником. И кто напоит одного из малых сих чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей, сказал опять Спаситель. Точно так же, кто уделит на святое дело хотя самую малую долю достояния своего, не оставлен будет без награды от Господа. Пусть не смущается никто малостью приношения, поэтому пусть не смущается никто принести свою копейку там, где другие приносят десятки, сотни и тысячи рублей. Пусть не смущается никто принести кусок холстины на рубашку новокрещенному там, где другие приносят богатые облачения и украшения для церквей, устрояемых между новокрещенными. Всякое приношение, как бы оно мало ни было, найдет себе место, принесет свою долю пользы в великом деле распространения христианства. Господь да благословит всякое доброе расположение и всякое доброе дело во славу Его святого имени. Примечание. Ревностные распространители Христовой веры. Святые апостолы и их самоотвержение в деле евангельской проповеди. Достойно внимания, что образ жизни и деятельности святых апостолов на поприще распространения Христовой веры представлял собой явление, равное чуду. За благовествование Слова Божия они не получали и не ожидали ни богатства, ни славы мирскою, ни временного блаженства, ни господства над народами. Напротив, еще во время земной жизни своей Спаситель предсказал апостолам, что их ожидают скорби, что их изгонят из синагог, что будут предавать им на мучения и убивать, и что они будут ненавидимы всеми народами за имя Его, Спасителя мира. Будут отдавать их в судилище правителям инородным и царям. В частности, призывая к апостольству Павла, Господь показал ему, сколько он должен пострадать за имя его. Вообще, святые апостолы были позорищем для мира, как бы приговоренные к смерти. Проводили жизнь свою всегда в труде и изнурении, в голоде и жажде, на стуже и зное. Постоянно были гонимы, преследуемы в темницах, вузах, в ожидании смерти. При всем том, они постоянно, настойчиво проповедовали Евангелие, от распространения которого ни мир, ни ад не могли удержать их никакими узами. Апостол Павел хвалился, что его 3 раза били палками, однажды в Листре он был побит камнями. От иудеев 5 раз перенес по 40 ударов без одного. Был как бы обложен, покрыт ранами, заключаем в темнице, близок был к смерти. Три раза терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, был окружен опасностями в реках, на море, подвергался опасностям от разбойников, от одноплеменников, от язычников в городе, в пустыне и между лжебратьею. Но ни беспрестанные скорби и притеснения, ни гонения, ни голод, ни нагота, ни опасности, ни меч не сильны были удержать святых апостолов от любви Иисуса Христа и проповедования Евангелия. Так святых апостолов везде окружали неблагоприятные и даже враждебные обстоятельства. Но они никогда не переставали проповедовать Евангелие, и почти все запечатлели проповедь свою мученическую кончиною. Святой мученик Калиник. Святой Калиник родился в Киликии и воспитан был в христианской вере. Глубоко скорбел он, видя, что народ в заблуждении своем поклоняется бездушным идолам и не знает Бога истинного, и решился всю жизнь посвятить на проповедание святой веры. Обходил он много городов и сел, обращая язычников от идолов ко Христу Богу. Прибыл он, между прочим, в галатийский город Анкир, и, трудясь там, в Христовом благовестии приобрел многих Богу. Неуверовавшие схватили его, представили городскому начальнику как развратителя народа и проповедника закона воспрещенного. Начальник — человек злой, жестокий и ненавидевший христиан. Стал его строго укорять за то, что он отвращал народ от богов. «Я раб Христов», — кротко, но твердо отвечал Калиник, — «не могу без скорби видеть людей погибающих, и потому стараюсь добрым учением обратить их от тьмы к свету. Писано в наших книгах, кто обратит грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Желал бы я и тебя спасти от погибели и наставить на путь истины». От этих слов начальник пришел в ярость и велел предать Калиника жестоким истязаниям. Но мученик вынес их с дивным терпением, потом отправили его в город Гангры, чтобы предать там его огню. Путь был трудный и мучительный. Измученный и ослабевший от испытанных истязаний, он должен был поспевать за воинами, которые ехали на конях. Железные сапоги с острыми гвоздями на каждом шагу причиняли ему жесточайшую боль. Но мученик уповал на Бога, молился ему во все время пути, и Бог не оставлял его своей милостью. Погода стояла знойная, воины, сопровождавшие его, изнемогали от жажды и зноя. Калиник, жалея о них, обратился к Господу с молитвою, и по молитве его вдруг из камня полилась вода. Язычники воскликнули: «Велик Бог христианский!» Но вот привели его и в город, где должна была совершиться казнь. Увидя приготовленный для него огонь, он воскликнул радостно: «Благодарю тебя, Отец Небесный, что удостоил меня пострадать за имя твое. Прими в мире дух мой». С этими словами он взошел в огонь и предал душу свою Богу. Это было в половине третьего века. Тело его осталось невредимо в огне и было благоговейно похоронено христианами. Святой Григорий, просветитель Армении. Святой Григорий был первый архиепископ Армении, сын Анака из царского рода Артакидов. Оставшись сиротой в детстве, он вырос и получил христианское образование в Кесарии Каппадокийской. Вступив потом в службу Тиридату, возведенному на армянский престол Диоклетианом, Григорий отличался преданностью князю, но вместе пламенел ревностью к святой истине. Армения тогда, за исключением немногих мест, была еще языческой. Григорий смело проповедовал святую истину слепым язычникам. Однажды Тиридат торжественно приносил с двором своим жертвы Артемиде. Один Григорий не принял участия в деле нечестия. «Я верно служу царю земному, хочу быть верным и небесному», — говорил он Тиридату. Царь армянский хотел быть покорным слугой Диоклетиану и желал делать только приятное зверскому гонителю христиан. Выслушав из уст Григория исповедание истин христианских, он велел предать Григория жестоким истязаниям и в позорном виде водить по улицам города. Это повторялось несколько раз. Затем Григорий брошен был в ров, в жертву голодной смерти. Наконец, свет истины поборол тьму. Из уст Григория Тиридат выслушал проповедь евангельскую и сам пожелал, чтобы Григорий посвящен был кесарийским архиепископом Леонтием в архиепископа Армении. Это было в 290 году. Святой Григорий основал множество храмов, посвятил несколько епископов для Армении, распространив свет Евангелия и между дикими племенами Каспийского побережья и Кавказа. Он скончался в смиренном уединении около 305 года, и потомство почтило его достойным именем просветителя. Первосвятители славянского мира, святой Кирилл и Мефодий, были два родные брата, греки из города Салуни, жившие в IX веке недалеко от горы Афонской. По своему происхождению и образованию они с молодых лет занимали почетные должности. Мефодий был правителем области, а ученый Кирилл – библиотекарем и учителем в Константинополе. Впоследствии братья могли бы достигнуть более высоких санов и значения. Но по смирению сами не хотели этого. Они наметили иную, более достойную цель жизни – учить и просвещать своих ближних светом Евангелия. Для этого преснопамятные два брата избрали монашескую жизнь и в монастыре недалеко от горы Олимп начали готовиться на трудное дело проповеди об Иисусе Христе. Прежде всего, они изучили наречия соседних народов славян, составили для них особую азбуку, дело величайшей важности. Потом перевели нужные священные богослужебные книги на славянский язык и открыли дело обращения славян-язычников в Христову Церковь. Так преподобный Кирилл и Мефодий сначала в 858 году обращает к истинной вере казарского князя и народ его. За такое благодеяние получает от новопросвещенного не золото и богатые дары, а выводит на свободу 200 греков, томившихся в плену. Потом просветители отправились в княжество Паннопии и Моравии. На пути зашли в Болгарию. Князи ее Бориса утвердили в вере, еще 4500 человек обратили и крестили. В Моравии святые братья много потрудились в течение 4 лет. По переведенным на славянский язык богослужебным книгам повсюду открыли службу Богу, завели училище и детей обучали славянской грамоте. «И рады были славяне, — говорит летописец Нестор, — слышащие величие Божие своим языком». Такие проповеднические просветительные труды братьев, как дело душеспасительное и святое, не нравилось врагу нашему дьяволу. Он возбудил в некоторых епископах и священниках немецких зависть к славянским апостолам. Один из них, Кирилл, от утомительных путешествий в Рим к папе, от огорчения и клеветы вскоре заболел и скончался на 42-м году от роду, 11 мая 1869 года. По смерти его, брат его Мефодий, уже в сане архиепископа Моравского, продолжал дело просвещения славян. Он докончил перевод священных и богослужебных книг, подготовил много учеников и сотрудников из славян, и с ними в течение 15 лет обходил страны славянские. В 874 году он крестил богемского князя и его супругу, и много из народа. Ученики Мефодия насадили православную веру в Польше. После того услышали Евангелие Христово хорваты и сербы, а затем свет Христов проник и к пределам нашего Киева. Апостол-архиепископ Моравский Мефодий скончался 6 апреля 885 года. Во время апостольской деятельности незабвенных славянских первоучителей и просветителей Кирилла и Мефодия и наш русский народ еще не знал христианства. Только спустя 100 лет при святом князе Владимире наши предки крестились. Тогда-то пригодились и нашим предкам-славянам драгоценные переводные труды святых Кирилла и Мефодия. Принимая христианскую веру, русский народ не имел еще своей грамоты, а потому предки наши славяне приняли славянскую азбуку и священные книги на славянском языке от южных славян, от болгар. Таким образом, благодаря трудам первоучителей их, Кирилла и Мефодия, и русские получили возможность уразумевать Слово Божие, слушать богослужение на родном понятном языке, на том самом, на котором и до ныне у нас совершается богослужение. По книгам, переведенным преснопамятными братьями и их учениками, начала учиться новой истинной вере тогдашняя Русь. Чтение или слушание Слова Божия на понятном родном славянском языке помогло нашим предкам легче и скорее усвоить истинные правила веры Христовой. Впоследствии князья и митрополиты русские заводили училища, распространяли между народом духовно-нравственное просвещение. Вот какую великую и важную услугу нашим предкам оказали незабвенные просветители славян, преподобные Кирилл и Мефодий. Преподобный Авраамий Затворник по жребию пошел в одно языческое селение, где жили самые упорные и ожесточенные люди. Преподобный выстроил в этом селении церковь, и несмотря на то, что был неоднократно избиваем и выбрасываем за город полумертвым, он опять возвращался на свой подвиг и не ослабевал в ревности. Это продолжалось 3 года. Наконец, ревность и терпение праведника восторжествовали. В один день мудрейшие из старцев в собрании народном сказали: «Видите ли беспримерную любовь к нам Авраамия? Сколько мы не оскорбляли его, сколько не мучили! Он даже не сказал никому худого слова. Поистине он послан от Бога». «Мы все тоже думаем», — отвечал народ. Тотчас решились идти к преподобному и объявили себя верующими христианами. Так святая ревность после 3-летнего многострадания восторжествовала над неверием и злобою. Святой Стефан, просветитель язычников в Перми. В половине 14 века в молодом причетнике Устюжского собора благодатью Божией возгорелось желание посвятить жизнь свою просвещению зырян, диких сынов лесов северных. Это был святой Стефан. В Ростовском Богоявленском монастыре он, под руководством Арсения, ростовского епископа и прежнего князя, изучал догматы веры по славянским книгам. Желая же большого разума, говорит жизнеописатель его Епифаний, изучился и греческой грамоте. Зырянский язык знаком ему был еще на родине, в Устюге, а теперь он занимался им с тем, чтобы быть в состоянии переводить на него церковные книги. То, что нужно было перевести для первого ознакомления зырян с верою, Стефан перевел с славянского при помощи греческого языка. Приготовив себя таким образом к званию проповедника веры, он и спросил благословения на свое дело у управлявшего тогда Московской митрополией Герасима, епископа Коломенского, а великий князь обезопасил его своею грамотою. С этими пособиями прибыл он на устье Вычегды грубым, но простодушным людям и начал проповедовать Бога истинного. Простые сердцем слушали с изумлением и потом крестились. Упорные, особенно жрецы-кудесники, возмущали против него народ. «Как слушать, — говорили пришедшего из Москвы, — которая угнетает вас податями? И кого слушать? Молодого, неопытного, неизвестного проповедника, тогда как наши старцы-наставники говорят другое?» Стефан с надеждой на Господа продолжал проповедовать истинную веру по правому берегу Вычегды. Дошед до устья реки Выми, где было тогда главное поселение зырян, он умножил число христиан до 1000 и построил храм во имя Благовещения Богоматери. Чтобы показать на деле пустоту идолов, он обратил в пепел одну из самых знаменитых кумирниц. Народ пришел в ужас. Стефан показывал истину на опыте. Главный волх Пама, отец и наставник зырян, вызвался пройти сквозь огонь и воду, требуя того же от Стефана. «Я не повелеваю стихиями», — отвечал смиренный Стефан, — «но Бог христианский велик, иду с тобою». Пама затрепетал и довершил торжество веры над суевериями, обманом. Народ толпами крестился и бросал в огонь идолов Ваипеля и других. Создав еще два храма, святой Стефан основал близ них училище. Научил грамоте пермской, заповедуя учитище сословец и осмогласник и песница Давидова. Причем учащихся разбирал по способностям с тем, чтобы овых в священники поставить, а других в диаконы, и писать их научил пермские книги. В 1383 году он просил в Москве поставить для зырян епископа и сам был посвящен. Затем посвятил природных зырян в причетники, диаконы и священники. И священники его, говорил современник пермским языком, служаху обедню, за утренние же и вечерние, и канонархии его по пермским книгам канонарша, певцы же всяко пение пермски возглашаху. Прекрасная картина. В 60 верстах от усть Сысольска на реке Сысоли святитель основал Стефанову обитель, а в 165 верстах другую, ульяновскую. В первые 300 после Стефана пели на зырянском языке церковную службу. Святитель со всей любовью заботился и о внешнем покое новых чад веры Христовой. Во время голода доставал им хлеб из Вологды, ездил в Новгород и в Москву ходатайствовать о защите их от неправосудия и грабежей. Народ назвал его отцом своим. В 1396 году святой Стефан скончался в Москве, проводя 18 в апостольских трудах. Святой Леонтий Ростовский. В половине 11 столетия в городе Ростове было еще весьма много язычников. Поставленный в это время во епископа Ростовского святой Леонтий, 23 мая, стал ревностно склонять их к вере христианской. Язычники озлобились, осыпали его бранью, побоями и выгнали из города. Святой епископ поселился за городом и построил здесь небольшой храм. Он собирал вокруг себя детей, ласкал их, кормил пшеницей, сваренной с медом, и мудро научал их вере и крестил. Обласканные дети полюбили доброго и щедрого наставника и очень охотно ходили к нему. Затем он возвратился в город и в соборном храме снова обличал неверующих. Язычники заволновались и огромной толпой с оружием в руках направились к собору, чтобы убить святителя. Твердый и спокойный вышел к ним святой Леонтий в полном архиерейском облачении. Пораженные язычники пали перед ним на землю и после легко убеждались и крестились. Однако впоследствии озлобленные язычники Ростовского края убили своего просветителя. О втором прошении молитвы Господней, да приидет Царствие Твое. Объяснение второго прошения молитвы Господней. В этом прошении под словом «царство» разумеется царство двоякое, царство благодати и царство славы. Того и другого царства христианин, по наставлению Спасителя своего, непрестанно должен спрашивать себе молитвою у Отца Небесного. Необходимость царства благодатного. Если человек по падении своем находится в состоянии такого бессилия по духу, что не может сам собой ни мыслить, ни творить что-либо благое без Бога, если душа его как сухая ветвь не может приносить сама собой никакого плода, когда не будет на животворной лозе Иисусе Христе, то очевидно, что только одно содействие благодати Божией может и руководствовать человека к добродетельной жизни, и созидать всевозможные его благополучия всем месте странствования, и вести его к приобретению вечного блаженства. Очевидно, сколь необходимо и спасительно для человека благодатное в нем воцарение Божие. Возможность приобрести царство благодати. Но сколько необходимо для нас царство благодати, столько же возможно и приобрести его, Ибо и сам Всевышний благоволит жить не столько в рукотворенных церквах, сколько внутрь нас, избирая обителью Своею сердца, любящие Его. И преграждавшая стена, вражда между Господом и нами, ныне разрушена, так как умилостивлен к нам ныне Отец Небесный посредством крестной жертвы Агнца Божия, Единородного Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа. Да и Сам Искупитель наш по воскресении Своим вознесся на небо, дал последователям Своим обетование послать иного Утешителя, да будет с нами вовек Духа Истины. Это обетование Иисуса Христа, во-первых, исполнилось в день Пятидесятницы над первыми последователями Его. Исполнение Его продолжалось и потом, во все веки, продолжается и ныне, и будет продолжаться до скончания мира. Никто не должен сомневаться в том, что и в наше время Дух Святой сообщается достойным христианам, то есть всем православно верующим и проводящим истинно христианскую жизнь. Ибо и пророческое слово об этом предмете весьма ясно говорит: «И залью от Духа Моего на всякую плоть». И сам Богочеловек столь же ясно говорит об этом во Святом Евангелии: «Если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать чадам вашим, то кольми паче Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Средствами же к приобретению даров Духа Святого могут служить усердная молитва и таинство. Понятие о благодатном царствовании Божием в христианах. О Царстве Божьем благодатном дает нам понятие апостол Павел, называя его правдой, миром и радостью в Духе Святом. Римлянам 14:17. Праведности христианин может достигнуть тогда, когда он, с одной стороны, всемерно будет стараться, чтобы не попускать греху царствовать в мертвенном его теле, а с другой станет всем сердцем своим прилепляться к закону Божию и в законе его поучаться день и ночь. В то время он, как дерево, насажденное при потоках вод, плод которого дает во время свое, при содействии свыше благодати Божией, может с успехом шествовать по пути заповедей Господних, может расти в жизни духовной, в жизни беспорочной, добродетельной и святой, расти и приносить плоды духовные, в чем и состоит праведность. Но вместе с праведностью водворяется в душе христианина и мир Божий, превосходящий всякий ум. Ибо Бог, источник и податель этого мира, избирает Своею обителью души, любящие Его и соблюдающие Его заповеди. То есть души праведные. Вместе же с праведностью исполняется та же христианская душа и радости в Духе Святом. Радости чистой и святой, проистекающей из чистого источника веры и благих дел, и твердой надежды на исполнение обетований, предоставляемых благочестию в жизни настоящей и грядущей. Церковь Христова есть благодатное Царство Божие. Человек, поставленный самим Богом и Творцом, владыкой земли, и получивший в наследие обилие небесных благ, как известно, лишился через первородный грех того и другого из своих преимуществ. Приступив воле Вседержителя, он отдалил себя от источника блага Бога и затмил в себе царственный образ Божий. Будучи изгнан из рая, человек сделался рабом, возмутившейся против него природы, и из Царства Небесного удалился на путь греха, страстей и пороков. Но Бог, богатый милостью и щедротами Своими, так любил свое создание, что Сам, без всяких заслуг со стороны человека, оскорбившего его своим непослушанием, готовил уже и помилование ему. Осуждая человека на жизнь скорбную, многотрудную и смертную, в то же время обещал избавить его от этого осуждения через Искупителя. По исполнению времен обетованный Искупитель пришел на землю, просветил мир светом своего божественного учения, вознес себя на крест, как жертву примирения падшего человека с правосудием Божиим, и сходотайствовал у Небесного Отца помилование роду человеческому, и отверз ему опять доступ к Небесному Царству. И вот чтобы человек, уже поврежденный грехом, шел и достигал небесного царства. Он открыл на земле царство благодатное, снабдив его всеми благодатными дарами в таком изобилии, что все люди, или лучше весь род человеческий, может пользоваться ими без всяких со своей стороны заслуг, пользуется с той целью, чтобы постепенно очищаясь и освящаясь, делать себя достойным небесного жилища. Так как все это есть плод милости, любви и благоговения Божия к роду человеческому, где все и начало, и основание, и совершение дела нашего спасения совершается единственно по благости Божьей, то это учреждение называется Царством Благодати или Благодатным. Это-то благодатное царство на земле и есть Матерь наша, Христова Церковь. Общий долг христиан – стремиться к приобретению Царства Благодати, а потому и молиться о том. Но если Царство Божие Благодатное существует, то как же мы просим, чтобы оно пришло? Ведь оно уже есть. Давно пришло и утвердилось на земле. Почему же мы молимся, да приидет оно? Правда, Царствие Божие благодатное утвердилось на земле, но спрашивается, для кого же оно основано здесь? Отвечаем, для людей, для их освящения. Все ли люди, живущие на земле, вошли в состав этого царства? На всех ли простирает оно свое благотворное действие? Далеко нет. Между людьми есть много таких, к которым оно вовсе не приходило. Есть еще и такие, к которым оно хотя и приходило, но не удержалось у них. Так, например, язычники не знают истинного Бога и кланяются различным мнимым божествам. Какое же в них Царство Божие? А их, между тем, очень и очень много. Иудеи отказались от Господа Иисуса Христа и остаются с нечестием и враждой против Бога. Какое же в них Царство Божие? Магометане чтут лжепророка и грубую плотскую жизнь. Может ли быть у них Царство Божие? Но вот многие вошли в Царство Божие, вкусили благих плодов его благодатной жизни. Но спросим, в сердцах и умах людей, именующих себя христианами, во всех ли царствует Христос своей благодатью? Царствует ли он, например, в еретиках, искажающих чистое Христово учение примесью новых измышлений разума? Нет. Царствует ли в отделяющихся произвольно от союза с Церковью Христовой раскольниках? Тоже нет. Эти последние не признают православной церкви и ее иерархии. Многие из них не принимают богоучрежденных таинств, причащения, покаяния, священства. Следовательно, не получает освящающей благодати, беспоповство. Можно ли после этого сказать об них, что у них есть благодатное Царство Божие? Да и между православными христианами есть много таких, которые служат страстям. Значит, в них царствует грех, а не Христос. Есть много таких, которые хлопочут только о том, чтобы устроить как можно удобнее, как можно веселее жизнь свою земную. Можно ли сказать, что в них царствует благодать Христова? Сам Господь сказал, что путь неумеренных желаний и страстей не есть путь к Царству Небесному, а к погибели. Матфея 7:15. Значит, в них Царство Божие не водворилось. Как же нам, христианам, не молиться нашему общему Отцу Небесному, который всем хочет, чтобы спаслись и в разум истины пришли? Не молиться о том, чтобы и они осветились благодатью Божией. О признаках благодатного Царствия Божия. Ищущие Царствие Божие и молящиеся о пришествии Его не должны думать, чтобы оно могло прийти к ним приметным образом. Однажды фарисеи спросили Христа Спасителя, когда приидет Царствие Божие. Отвечал он им и сказал, не придет Царствие Божие приметным образом, ибо Царствие Божие внутрь вас есть. Впрочем, всякий христианин, облагодатствованный, может и ныне несомненно удостовериться о пребывании в себе Духа Святого по действиям его, подобно тому, как дерево познается по плодам. всякое дерево доброе плоды добрые приносит, а злое дерево плоды злые творит. Не может дерево доброе плоды худые приносить, ни дерево худое плоды добрые приносить. Плоды же духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. По силе этого прошения заповедано нам стремиться и к Царству Небесному, и молиться о нем. Кроме Царства Благодатного, этим прошением верующий по учению святых отцов и спрашивает у Бога и того Царства, которого удостоятся праведники во второе пришествие Христово, когда Иисус Христос скажет им: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царство от создания мира». И спрашивать Небесного Царства со стороны верующего есть дело мудрого Сына Божия по благодати, как выражается святой Иоанн Златоуст. Сей Сын не привязывает сердце своего ни к чему видимому, считает все настоящее суетою и стремится единственно к Отцу Небесному и к наследию будущих благ. К всему царствию стремилась непрестанно душа великого апостола Павла, говорившего о себе: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше». К всему же царствию стремилась и душа великого царя и пророка Давида, взывавшего к Господу: «Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». К нему же, конечно, в этой жизни были устремлены и как бы пригвождены взоры, желания и ожидания и всех других чистых и святых душ в вере почивших. Следовательно, и мы, проходящие еще путь жизни этой, должны каждодневно устремлять желания свои к небесному нашему наследию и из глубины сердца возносить Господу молитвенное об этом прошение. Условие успеха молитвы о небесном царстве. Но нельзя не заметить, что молящемуся о сем необходимо иметь чистую совесть, ибо иначе как он может желать и просить небесного царствия, когда совесть его грехами оскверненная грозит ему судом Божиим и вечной мукой? Стяжавший же чистую совесть не только может устремлять желания свои к небесному сокровищу, но еще и здесь, на земле, достигает возможного благополучия, ибо при такой совести христианин, по мнению Златоустова, ни в счастливых обстоятельствах жизни сей не надмевается собою, ни в несчастных не теряет своего великодушия и спокойствия, не теряет, но от всех таковых перемен совершенно свободна бывает душа его, обитающая как бы на небе. Библейские изречения о втором прошении молитвы Господней. Примечание. Три вида Царствия Божия. Что это за Царствие Божие, о котором мы просим Бога в молитве Господней? Бог царствует в мире видимом или во вселенной от рода родов во все веки, над всеми и во всех. Следовательно, царство его обнимает все, что живет, существует в мире, как видимом, так и духовном. Но по времени проявления этого царства оно является в трех видах. Бог царствует в мире видимом со времени создания его. Он сохраняет бытие и силы тварей, дарованные природе законы, и направляет все к тем благим целям, для которых создано все живущее в природе. Без его ведения ничто не совершается здесь. «Господь на небесах уготовал престол свой, царство его всем обладает», — говорит псалмопевец. Но это царство началось давно, продолжается непрерывно и доселе. А человек с самого своего сотворения введен был в это царство как владыка всего живого и сотворенного Богом. Следовательно, не этого царства просим мы в молитве Господней, когда говорим «да приидет». Господь царствует еще особенным образом в роде человеческом, именно своей спасающей благодатью. Царствование это состоит в том, что он руководит род человеческий к духовному совершенству, святости и вечному блаженству. Это царство благодати, достожеланное для всякого человека, и, следовательно, должно составлять предмет наших забот и молитв. Господь, наконец, царствует в мире высшем, духовном, небесном, открывая сонму ангелов и достигших совершенства праведников свою вечную славу. Это царство славы, которому направляет и подготовляет царство благодати. Всякий христианин должен стремиться, и многие действительно стремятся к достижению православия на небе. Следовательно, и это царство должно составлять предмет нашей молитвы к Богу. Свойство Царства Божия. С того времени начал Иисус проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус отвечал: «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне Царство Мое не отсюда». Пилат сказал Ему: «Итак, Ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что Я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. И не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Распространение Царствия Божия между нами. Отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Между язычниками. Тогда говорит Иисус Христос ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть. И они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один пастырь». Господь сказал ему, апостолу Анании: «Иди, ибо он, апостол Павел, есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Царство Божие или Небесное означает верховное господство Господа над всем. Господне есть царство, и Он владыка над народами. Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает. Распространение Евангелия или царство Мессии. И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 12. Царство благодати Божией в мире и в душе верных. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. церковь, видимую на земле, всех тех, которые участвуют или будут участвовать в Царстве Божьем. Поле есть мир, доброе семя — это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого. Еще подобно Царствие Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Небо и блаженство вечное. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Не есть ни пища, ни питье, но правда, мир и радость. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Царство Божие обещано нищим духом. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Бедным и любящим Бога: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его, исполняющим волю Божию? Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Тем, которые терпят гонение за правду для Христа: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Тем, которые уподобляются малым детям. И сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Необходимое всецелое самоотвержение, чтобы войти в Царство Божие. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом идти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную. Вход в Царство Божие будет запрещен лицемерам. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Неправедным. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Порочным и злым. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. Плоть и кровь не наследуют Царство Божие. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Трудно богатому войти в Царство Божие. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Как нам войти в Царствие Божие? Другого средства нет, кроме того, которое указал нам Господь. «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Покаяние, соединенное с верою в Иисуса Христа, за которым для некрещенных должно следовать крещение, для крещенных всецелое исправление жизни. Вот единственное средство войти в Царство Божие. Грехом мы отпали от Царства Божия. Следовательно, покаянием в грехах мы войдем в Него. Грехом мы удалились от Бога, из святого общества ангелов. Через покаяние во грехе мы снова будем приняты в это общество. Слезы покаяния — суть благодатный дождь, который омывает всякую нечистоту душевную и соделывает нас способными ко всякому нравственному совершенству. Покаяние истинное, то есть то, которое сопровождается сердечным сокрушением о грехах, твердым намерением исправить жизнь, устным и искренним исповеданием грехов перед пастырем церкви и крепкой верой в Иисуса Христа и надеждой на Его милосердие, может соделать из нас все, и все может доставить нам. Без покаяния и среди Царства Божия мы можем остаться чадами тьмы и погибели. Покаемся же, ибо приблизилось Царствие Божие. Изображение облагодатствованного состояния души человеческой, в которой пришло благодатное Царство Божие. Мысли Макария Великого, 18-я беседа. Если кто в мире богат, и есть у него сокрытое сокровище, то на сие сокровище и богатство приобретает он все, что захочет. Так и те, которые обрели и имеют уже небесное сокровище благодать, сим сокровищем приобретают себе всякую добродетель, и тем же сокровищем присовокупляют себе еще большее небесное богатство. Апостол говорит: «Имеем сокровище сие в скудельных сосудах», то есть, будучи еще во плоти, сподобились обрести в себе оное сокровище, освящающую силу Духа. Кто обрел и имеет в себе сие небесное сокровище Духа, тот неукоризненно и чисто совершает им всякую правду по заповедям и всякое делание добродетелей уж без понуждения и затруднения. Станем же умолять Бога, взыщем и будем просить, чтобы и нам даровал сокровище Духа Своего, и таким образом возмогли мы неукоризненно и чисто пребывать во всех заповедях Его, чисто и совершенно исполнять всякую правду. Надлежит понуждать себя к тому, чтобы просить Господа, да сподобит обрести и приять небесное сокровище Духа, и прийти в состояние без труда и легко совершать неукоризненно и чисто все заповеди Господни, которых прежде не могли исполнить и при всем усилии. Приобретается это сокровище через усердное искание, веру и терпение в трудах по этому исканию. Сердечной болезни и веры надлежит просить у Бога, чтобы дал нам обрести в сердцах своих богатство Его, в силе действенности Духа. Что бывает с теми, у которых благодать Божия начала ощутительно проявлять свои действия? Святой Макарий изображает так. Иногда бывают они обвеселены так, как бы на царской трапезе, и радуются радостью и весельем неизглаголанным. Вон и сейчас бывает, как невеста, божественным покоем упокоеваемая в сообществе с женихом своим. Иногда же, как бесплотный ангел, находясь еще в теле, чувствует в себе такую же легкость и окрыленность. Иногда же бывает, как бы в упоении питьем, возвеселяемые и упокоеваемые духом, в упоении божественными духовными тайнами. Иногда такой любовью разжигает их дух, что если бы можно было бы, вместили бы в сердце своем всякого человека, не отличая злого от доброго. Иногда в смиренномудрии духа они столько уничижают себя перед всяким человеком, что почитают себя самыми последними и меньшими из всех. Иногда душа их упокоивается в некоем великом безмолвии, в тишине и мире. Иногда умудряется благодатью в уразумении чего-либо, в неизреченной мудрости, в ведении того, что невозможно изглаголать языком. Иногда же человек делается как один из обыкновенных. Какое вожделенное состояние! А вот еще очерк просветленного благодатью внутреннего состояния. Когда душа взойдет к совершенству духа, совершенно очистившись от всех страстей, и в неизреченном общении, пришедшей в единение и растворение с Духом Утешителем, и сорастворяемой Духом, сама сподобится стать Духом, тогда делается она вся светом, вся оком, вся радостью, вся упокоением, вся любовью, вся милосердием, вся благодатью и добротою. Вот чего добивались и чего достигнуть старались святые подвижники. Согласитесь, что было и есть, из-за чего трудиться. Но ведь доступ в эту область всем открыт. Это не заповедный луг или сад. Всем обетованы такие блага и задаток дан на стяжание их. Благодать Святого Духа в крещении и миропомазании. За нами стоит только порыться в себе и достать сие сокровище. Клада в нашем саду только лопату взять и начать рыть. С первым же ударом заступа начнет позвякивать серебро и золото, а там, глядь, вот и все сокровище. Радости тогда меры не будет. О третьем прошении молитвы Господней. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Изъяснение третьего прошения молитвы Господней. Необходимо для христианина отречься от собственной воли. Собственная воля человека, который в беззаконии зачинается и во грехе рождается, до такой степени повреждена, что всякий помышляет в сердце своем прилежно на злое во все дни. Да и другие способности человека по природе своей до такой степени бывают слабы относительно всего благого, что он сам не способен от себя помыслить, что как бы от себя. При таком повреждении и немощах природы своей, человек оставленный самому себе в деятельности своей, в большей части руководствуется внушениями самолюбия, а посему и имеет в виду при ней не только славу Божию и пользу ближнего, сколько славу и пользу собственную. Оттого-то и налагается на последователя Христова долг, чтобы он отрекся своей воли, этого столь опасного руководителя своей воли, но руководствовался бы во всех своих желаниях, намерениях и действиях единственно всеблагой воли Отца Небесного, открытой в божественных его заповедях. Необходимо покоряться воле Божией и просить в том благодатной помощи. В самом деле, если желания воли нашей часто бывают погрешительны, но Бог всегда желает нам истинного блага, хочет всем нам, чтобы мы спаслись и в разум истины пришли. Если сам Иисус Христос, находясь между нами и преподав собой образец для нас, говорил: «Не могу я о себе сам творить ничего, но как слышу и сужу, и суд мой праведен есть, ибо не ищу воли моей, но воли пославшего меня Отца». Иоанн 5:30. То для кого из нас не может быть понятно, что словами «да будет воля Твоя» Иисус Христос научает нас умолять Отца Небесного, чтобы Он не попускал нам располагать своей жизнью по нашей собственной воле, чтобы Сам управлял нами, как Ему угодно, ибо чтобы Он даровал нам немощным ради заслуг Христовых душевное расположение, не только безропотно, но и с благодарностью покоряться Ему во всем, чтобы в жизни не происходило, что бы ни происходило с нами по Его святой воле, а дабы это прошение мы могли возносить с полным чувством, должны веровать, что Бог все, что кажется нам несчастьем или счастьем, устроять к нашей пользе, и что Он более промышляет и печется о нашем спасении и благе, нежели мы сами о себе. Кассиана Римлянина, собеседование о молитве. Мы должны молиться, чтобы Бог даровал нам равноангельскую покорность святой воле Его. Иисус Христос, присоединяя к словам «да будет воля Твоя» и эти слова «как на небе, так и на земле», хочет вознести умы молящихся последователей Своих к миру духов, блаженствующих в Боге исполнением воли Его. Как бы так говоря, если ангелы Божии с сильной крепостью вечно повинуются гласу Слова Божия и совершенно исполняют волю Его, то вы ли немощные, совратившиеся с пути истины, потерявшие Его из виду и не могущие сами собой обрести его, не пожелаете приблизиться к свету, который просвещает всякого человека, познав святую волю Бога, открываемую вам единородным Его Сыном, и творить ее по возможности, в чем и состоит все благо жизни вашей? Так, словами этого прошения, Иисус Христос хочет возвести умы молящихся от земной жизни людей, исполненных всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, к мирному, прекрасному и достоподражаемому зрелищу жития небожителей, между коими нет никакого нестроения. Там тысячи, тысяч ангелов единодушно славят Господа и беспрекословно повинуются всем Его велениям. Таким сравнением земли с небом Бога-человек хочет расположить последователей своих, чтобы они всею душою желали в житии своем уподобиться ангелам. И по причине немощи своей природы умоляли бы Отца Небесного, дабы Он благоволил ниспослать и им силу с тем же усердием и верностью творить свою святую волю, с какими исполняет ее горние силы. Да водворится через то и на земле тоже единодушие, миролюбие и блаженство, какими наслаждаются жители неба. Ибо сила благодати и христианское самоотвержение постепенно возвышает дух и сокрушая все плотское, могут возвести человека до состояния бесплотных. Мнение об этом прошении святых отцов. Святой Кассиан Римлянин, объясняя это прошение, говорит: «Не может быть молитвы выше той, которую мы желаем, чтобы земное удостоилось сравниться с небесным. Ибо слова эти, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли, что другое значит, как не то, что да будут люди подобны ангелам, и как они исполняют волю Божию на небе, так и все живущие на земле да творят не свою, а его волю». Подобным образом толкует это прошение святой Иоанн Златоуст, сличая его с предыдущим. «В том прошении повелено было, — говорит он, — от божественного наставника нашего желать будущих благ и к ним прикреплять сердца свои. Но в этом прошении Иисус Христос научает нас, чтобы мы, доколе не наступит небесное царствие, еще здесь, на земле, старались бы вести такую же жизнь, какую ведут жительствующие на небеси. Ибо не только надобно стремиться по учению Христову к небу и небесным благам, но вместе заповедуется нам прежде наследование неба, самую землю соделать небом. То есть, чтобы на земле обитающие человеки старались во всем, что ни говорят, ни делают, поступать столь же совершенно, как поступают небожители. Да и умоляли бы о том Всевышнего, так как и живущему на земле ничто не препятствует достигнуть совершенства добродетелей горних сил, и ему возможно, еще пребывая здесь, творить все так же, как бы уже пребывающему на небе. Смысл слова Иисуса Христа таков: «Господи, как там на небеси все свято происходит, нет того, чтобы ангелы в ином оказывали Тебе послушание, а в другом не оказывали. Но во всем они повинуются и покоряются Твоей божественной воле, ибо сказано об них: крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Чтобы подобным образом и нас, человеков, сподобить творить волю Твою не отчасти только, но строго исполнять все Твои веления». Златоуст, 19-я беседа на Евангелие от Матфея. Библейские изречения о третьем прошении. «Да будет воля Твоя, яко на небеси. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. И на земли. Я, говорит святой пророк и царь Давид, желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Иисус говорит им, то есть апостолам: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Да усовершит вас Бог во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Правящая воля Божья. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. И отошед Иисус Христос немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». Бог наш на небесах и на земле творит все, что хочет. Препятствие при исполнении воли Божией. Дьявол. Упадшее семя при пути — это суть слушающая, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. И сказал Господь: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Мир. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Притча 1.10. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Наши плотские страсти. «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремия 17.9. Нравственная борьба с препятствиями при помощи Божией. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Беги от греха, как от лица змея, ибо если подойдешь к нему, он ужалит тебя. Зубы его — зубы львиные, которые умерщвляют души людей». Сирахов 21.2. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброе, то у дверей лежит грех. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, что погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему, слава и держава во веки веков. Аминь. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Не спорь с Богом. Некоторый скифский пресвитер по имени Даниил был однажды принят с особенной любовью страннолюбивым каменотесом Евлогием. Движимый чувством благодарности, Даниил усердно молил Бога о приумножении богатства этого мужа, полагая, что он в состоянии будет еще более сделаться благотворительным. Но Господь, лучше нас постигающий сердце человека, в сонном видении ответствовал Даниилу, что довольны Евлогией того, что он имеет. Ответ этот не успокоил, однако же, пресвитера. В чувстве святого дерзновения он усилил свою молитву о том же предмете, и милосердный Господь снизошел к теплому милосердию своего присного, требуя только, чтобы Даниил поручился за каменотеса, что тот не злоупотребит испрашиваемым богатством. Порука дана, и Евлогий разбогател. В каменоломне во время работы он нашел множество золота. Что же потом? Мирная весть, в которой жил страннолюбивый муж, показал тесное для богача. Он возмечтал о величии, переехал в столицу, получил посредством денег достоинство патриция, построил великолепные палаты и заключился в них с своими новыми друзьями, ласкателями и охотниками до чужих вкусных угощений. Для бедных же и странных дом богача сделался недоступным. Прежние любимцы сельского жителя в понятиях богатого столичного жителя были тунеядцы, люди, праздно шатающиеся, которых было велено прислуге отгонять от дому. С горестью услышал об этой перемене Даниил и через 2 года пошел в столицу, чтобы усовестить Евлогия. И вот однажды, увидев патриция, выходящим из своих палат, с особенной миной величия и гордости воскликнул: «Умилосердись надо мною, мне нужно сказать тебе нечто». Но гордый вельможа вместо ответа приказал своим слугам бить навязчивого и беспокойного нищего. С терпением перенес это уничижение благодушный старец, не теряя надежды поговорить когда-нибудь с ним и возвратить к прежнему святому образу жизни. Но, не видя возможности достигнуть своей цели после бесплодного стояния у ворот в продолжении 4 недель, Даниил со скорбью возвратился в дом свой. Здесь в одно время видел он себя во сне в Иерусалиме при гробе Господнем. Иисус Христос, сидя на гробе, упрекал его за опрометчивое поручительство и вместе с тем повелел предстоящим перед ним связать его и бить. Истязатели, совершая казнь над старцем, приговаривали: «Не начинай дело выше меры твоей, не спорь с Богом». Наконец, по ходатайству явившейся Пречистой Девы Богородицы, наказание было остановлено, и Господь, обратившись к Даниилу, сказал: «Иди в келью твою, а я приведу Евлогия в прежнее его состояние». По прошествии 3 месяцев император Иустин, возвысивший Евлогия, умирает. Преемник его поднял гонение на всех приближенных к умершему. Жертвой этого гонения сделался и патриций Евлогий, который лишен был достоинства и богатства. Обнищавший и обесславленный, он познал над собой перст Божий, раскаялся во грехах своих и, обратившись к прежнему промыслу каменотеса, по-прежнему сделался страннолюбивым и милостивым к бедным. Кратчайший путь к Богу — быть во всем согласным с волей Божией. Был некто учитель, знаменитый своими знаниями, который давно уже и усердно молился Богу, чтобы он показал ему такого человека, от которого бы мог узнать он прямейший путь, удобно ведущий к небу. Однажды, когда проникнутый этим желанием, он молился усерднее обыкновенного. Ему было повеление выйти из келии к церковному преддверию. Вышел учитель и нашел у дверей церковных нищего старца, покрытого язвами и ранами, в беднейшем рубище. Проходя мимо, учитель сказал ему обычное приветствие: «Добрый день тебе, старец!» А старец отвечал: «Не помню, чтобы для меня был какой-нибудь день недобрым». Учитель остановился и, как бы исправляя свое первое приветствие, промолвил: «Я желаю, чтобы Бог дал тебе счастье, А старец отвечал: «Я несчастливым никогда не бывал». Тогда учитель сказал еще: «Желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь». «Я ни в чем не нуждаюсь», — говорил старец, — «я имею все, что желаю». Учитель возразил: «Неужели ты один счастливец между людьми? Стало быть, несправедливы слова Иова: человек, рожденный от женщины, малолетен, исполнен гнева, пресыщен печалями, бедами». «Не понимаю, как один ты умел убежать несчастий?» «Нежелание счастья составляет мое счастье», — говорил старец. «Я не забочусь о счастье и никогда не молюсь об этом небесному Отцу, всем управляющим, и таким образом никогда не был несчастным, подобно тому, желание которого всегда исполняются. Голоден ли я, благодарю за то Бога, как Отца, ведущего все, и же требуем. Холодно ли мне, страдаю ли от непогоды, также хвалю Бога. Смеются ли все надо мною, равно хвалю Его». Таким образом, все приятное и противное, сладкое и горькое, принимая радостно, как от руки доброго Отца, желаю только того, чего хочет Бог, и потому все случается по моему желанию. Я забочусь только о том, чтобы хотеть того, чего хочет Бог, и не желать того, чего Он не желает. А потому нисколько и не считаю себя несчастливым, когда мою волю совершенно соединяю и согласуюсь совершенно с доброй волей Божией. Так что у меня одно — хотеть или не хотеть, чего хочет или не хочет Бог. Удивился учитель ответом старца и понял ту истину, что кратчайший путь к Богу состоит в том, чтобы быть во всем согласным с Его волей. Рассказ об иноке, который во всем старался следовать воле Божией. Один достоверный писатель рассказывает о богодухновенном муже иноке, которого одежды многих больных делали здоровыми через одно прикосновение к ним. Поэтому муж был в великом почтении и уважении между больными, а между своими братьями производил немалое удивление и недоумение тем, что в нем не замечали особенно выдающихся аскетических монашеских подвигов. Он вел жизнь в монастыре, равной жизни других монахов, ничем особенно не отличающуюся от жизни прочих, и не обнаружил ни одного умерщвления своего тела, например, строгим постом, малоспанием, усиленными трудами и тому подобное. Одно только правило выполнял он строго, именно: никогда он не имел пристрастия, сильного влечения ни к чему другому, кроме того, чего хочет Бог. То есть он все, что случалось с ним, принимал охотно и благодарил за то Бога. Однажды, когда он лечил больных без всяких врачебных пособий, спросил у него настоятель монастыря о действующей причине в исцелении больных им, пользуемых. «Я сам удивляюсь тому, что я могу возвращать здоровье им», — отвечал монах-врач. «И мне становится стыдно, что моя одежда имеет такую силу, ибо я ни постом, ни другими подвигами не заслужил такого дара у Бога, и едва ли равняюсь в этом отношении с прочими братьями, но ни в каком случае не превосхожу других». «Это истинно так», — сказал начальник. «Мы видим, что ты человек обыкновенный и не имеешь в себе ничего излишнего против других». И начал начальник монастыря еще подробнее расспрашивать инока-врача, желая лучше узнать и о других его качествах, и раскрыть тайну самого сердца его. На эти расспросы своего настоятеля упомянутый искусный в добродетельной жизни муж так отвечал: «Я вспомнил о данной мне от Бога той благодати, по которой я постоянно нахожусь в согласии с волей Божией обо мне, чтобы мне никогда и ни о чем таком не мыслить, что противно было бы воле Божественной. Я никогда не ужасаюсь никаких приключений, могущих поколебать мой ум, расслабить во мне сердце, с тем, чтобы я на что-либо пожаловался кому или открыл мою печаль. А равные встречающиеся мне благополучные для меня происшествия не услаждают меня до такой степени, чтобы я ради их более веселился, чем в прочие дни моей жизни. Я все принимаю равно, что посылает мне рука Божия, как благополучная, так и враждебная мне. И не молю Бога о том, чтобы все сбывалось по моему желанию, но желая, чтобы все сбывалось по воле Божией, то есть так, как совершается оно в самых происшествиях. Таким образом, ничто меня особенно не услаждает, ничто не сокрушает печалью и не смущает, ничто не делает меня благополучным, счастливым, как только одна и та же воля божественная. Поэтому во всех моих молитвах, без исключения, об одном только том и прошу Бога, да воля божественная всегда во мне и во всех созданиях его всецело совершается. Начальник монастыря весьма удивился всему этому. И, обращаясь к иноку, спросил его: «Любезный брат, скажи мне, каково было твое мышление вчера во время бывшего у нас пожара? Неужели ты вместе со всеми нами не поскорбел, когда злой человек поджег наши монастырские постройки, когда скотские хлева и гумно, в котором сгорело много пшеницы и скота, все погибло?» На этот вопрос богомудрый инок сказал: «Желаю, чтобы ты знал, святые отцы, что вся эта монастырская потеря не причинила мне ни малейшей скорби, потому что я имею обыкновение за все, и за скорбное, и за приятное, благодарить Бога, и равнодушно принимать то и другое, и уверен, что все случающееся с нами попущением Божьего промысла для нашей пользы бывает. А потому не заботься о том, мало ли много имеем хлеба для нашего пропитания, будучи твердо уверен, что Бог может каждого из нас насытить также одним укрухом, как бы и целым хлебом». И таким образом весело и доброжелательно, без смущения, провожу свою жизнь. При этом игумен начал много ему противоречить и предлагать различные вопросы с тем, чтобы через это заставить брата высказать свой образ мыслей. В числе многих ответов на вопросы настоятеля вот что объяснил ему смиренный инок: «Вседневным приношением самого себя воли божественной я так преуспел в покорности ей, что если бы я наперед узнал, предусмотрел, что Бог непременно предустановил послать меня в преисподнюю, в ад, я не сопротивлялся бы и в этом Богу. Только я точно знал бы, что ему это угодно и что он хочет. При этом скажу, что если бы мне возможно было переменить это Божье определение, изречение, одним моим произношением Господней молитвы «Отче наш», истинно говорю, я не смел бы, я не желал бы этого сделать, но еще усиленнее молился бы Богу, чтобы он сотворил со мною согласно его всесвятейшей и всеправеднейшей воле, и даровал бы мне свою благодать, могущую укрепить меня навеки вечные, не думать даже ни о чем противном его святой воле». Игумен ужаснулся такого ответа и как бы окаменел. И после обоюдного непродолжительного молчания сказал наконец иноку: «Иди, возлюбленный, иди, отче, и прилежно исполняй высказанное тобою мне твое обещание Богу. Ты нашел небо вне неба, и пойми, что такая благодать немногим даруется от Бога. Немного найдется таких, которых бы никто не мог растревожить или оскорбить. Тот огражден в жизни своей крепкими неприступными стенами, кто всегда и во всем, что не встречается с ним в жизни, согласуется с волей Божией, то есть принимает все, как посланное ему Богом». Примечание: «Да будет воля твоя». В православном катехизисе сказано, что в этих словах мы должны просить Бога о том, чтобы все, что мы делаем, происходило не так, как мы желаем, но как угодно Богу. Слов немного, но в них сказано все, что нужно. И нам остается лишь вдуматься в эти слова и уяснить их. Первая мысль, сказанная в словах православного катехизиса, та, что надо молиться о том, чтобы все происходило не так, как мы желаем. Но почему же надо молиться об этом? Почему, напротив, не молиться бы о том, чтобы все сделалось по нашим желаниям? Потому что желания наши по большей части бывают греховные и неполезные, а иногда даже вредные, или для нас самих, или для ближних наших. Мы иногда желаем того, чего и сами не знаем. Нам думается, что предмет наших желаний очень хорош, а на деле выходит противное. Эту истину весьма отчетливо выясняет одно древнее баснословное сказание о царе Миде, которое мы заимствуем из поучений греческого епископа Минятия. Этот царь был очень серебролюбив. Приобретение золота было исключительным предметом его желаний и стремлений. И вот он начал молиться Богу о том, чтобы все, к чему бы ни прикасался он, тотчас же превращалось в золото. Молитва его была услышана. Бог дал ему просимое. И все, к чему он ни прикасался, тотчас же превращалось в золото. Прикасался ли к камням, эти камни тотчас сделались золотом. Прикасался ли к дереву, дерево превращалось в золото. Царь сначала был в восторге. Но потом, в скором же времени, пришлось ему испытать горькое разочарование в своем счастье. Когда он дотронулся до своего платья, то платье-то тотчас превратилось в золото. А когда прикасался к пище и питью, то и они делались золотом. Таким образом, ему нельзя было ни есть, ни пить, и он вынужден был оставаться без пищи и питья. А вследствие этого начал сохнуть и умер мучительной голодной смертью. Не похоже ли бывает и наши желания на желания царя Мида? Так один из нас, одни желают и домогаются богатства, а можно ли быть уверенным в том, что богатство не послужит во вред нам? В Евангелии сказано, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Другие желают и добиваются почестей. Между тем вековым опытом дознано, что чести переменяют нрав. От почести люди делаются гордыми, своенравными, Сирах 10.15. И вследствие этого недостойными Царства Небесного. И можно ли поручиться за то, что и мы не сделаемся такими? Третьи желают и домогаются одних чувственных удовольствий. А кто не знает, какие печальные последствия бывают от этих удовольствий? Таким образом, желания наши по большей части бывают никуда не годны. Вот поэтому-то и надо молиться Богу о том, чтобы все происходило не так, как мы желаем. Вторая мысль в указанных словах православного катехизиса та, что надо молиться о том, чтобы все происходило так, как угодно Богу. Бог безгрешен, свят и преблаг. Воля Его есть такое свойство, по которому Он хочет людям одного лишь добра, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Хочет, чтобы мы слушали Слово Его и веровали Ему. Хочет, чтобы мы все были наследниками Царства Его. Бог есть наш Отец и любит людей так, как ни один земной отец, и ни одна самая нежная мать не могут любить детей своих. И как невозможно, чтобы родители, искренне любящие детей своих, находясь в здравом уме, решили сделать для них что-либо неполезное и вредное, так тем более невозможно, чтобы Бог не захотел сделать для людей того, что для них полезно и необходимо. Все, что Он не делает, все делает на пользу человека. Мы иногда живем очень бестолково. Беззаконие пьем, как воду, и как будто ищем своей погибели. Грех всегда нам кажется сладким. И погибель наша при таком положении дел была бы, конечно, неизбежною, если бы Господь не спасал нас своей благодатью. Так, например, Савл, один из гонителей христиан, непременно погиб бы и сделался жертвой ада за свою злобу и ненависть к христианам, если бы продолжал ужасное свое на них гонение. Но Господь распорядился по-своему, и Савла сделал апостола Павла. Так, надо желать так, чтобы Господь распоряжался и нами, о чем мы должны мы умолять Его в словах: «Да будет воля Твоя». Далее, к этим словам прибавлено: «Яко на небеси и на земли». На небеси живут существа высшие человека, это ангелы. Они теперь благодатью Божией так укреплены в добре, что грешить уже не могут, и беспрекословно во всем повинуются воле Божией. На земли же живем мы, грешные люди. Господь есть владыка неба и земли, и как Он управляет ангелами, так мы должны просить в данных словах, чтобы Он управлял и нами. И как их укрепил в добре, так укрепил бы и нас, чтобы мы не погибли и удостоились быть наследниками Царства Его. Но не забудем слушатели, что успех нашей молитвы много зависит и от нас. «Бог создать нас без нас мог», — говорит блаженный Августин, «а спасти нас без нас не может». У каждого из нас есть своя воля, которая иногда настолько бывает своенравна, что настоятельно заставляет нас жить не по воле Божьей, а по внушению страстей. И успех молитвы нашей в этом случае немыслим, а поэтому нам необходимо принять зависящие от нас меры к этому, к тому, чтобы наша воля не мешала делу молитвы, чтобы не делала ее бесплодною. С этой целью нам нужно основательно узнать и изучить волю Божию, которая начертана в 10 заповедях Божьих. Этого мало. Нам надо усвоить себе эти заповеди, проникнуться духом их так, чтобы они вошли в плоть и кровь нашу. Потом, надо жить, жизнь свою вести так, чтобы не нарушить ни одной из этих заповедей. Ни трудности, никакие обстоятельства, и словом сказать, ничто не должно останавливать нас от исполнения их. Воля Божия должна быть для нас всегда священною и должна быть предпочитаема своей собственной. Весьма поучительный для нас в этом отношении пример Авраама, когда объявлена была ему воля Божия принести сына своего Исаака в жертву. Он при всей искренней и пламенной любви своей к нему нисколько не задумывается исполнить волю Божию, берет сына и дрова, идет на гору Мориа, устрояет жертвенник, кладет на него Исаака, и, конечно, тотчас заколол бы его, если бы ангел Господень не удержал его руку. О, если бы и мы имели такую же покорность воле Божьей! Затем, нам надо иметь совершенную преданность в волю Божию. Мы должны помнить, что все, что не случается с нами, случается по воле Божией и для нашей пользы. А потому, счастье ли мы, должны благодарить Бога, помня, это счастье есть милость Божья. В несчастье ли, не должно предаваться унынию, уповая, что это несчастье посетило нас по воле Божией для нашей же пользы. Разительный пример в этом отношении мы можем найти для себя в жизни Иова. Он во всю жизнь свою был благочестив и покорен воле Божией, и в дни своего счастья, когда обладал великим богатством, и в дни своего несчастья, когда Господь отнял у него все, что имел он. «Господь дал, Господь и взял», — так говорил он в годину своего искушения. «Да будет имя Господне благословенно отныне и до века». Слушатель, постараемся же непременно исполнить эти условия. А тогда и прошение молитвы Господней, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле, будет доходно Богу. Да будет доходной. Аминь. О четвертом прошении молитвы Господней. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Объяснение четвертого прошения молитвы Господней. Под насущным хлебом святые отцы разумеют хлеб, необходимый для поддержания нашей жизни. Так как человек состоит из души и тела, то и хлеб наш насущный есть по учению святых отцов для души и есть для тела. Хлеб насущный для тела есть обыкновенная вещественная пища, необходимая для поддержания нашей телесной жизни. Или, как говорит великий Иоанн Златоуст, хлеб необходимый не для объедения, а для питания, восполняющий истраченное в теле и отклоняющий смерть с голода, но никак не роскошные столы, не разнообразные яства, произведения поваров, не вкусные вина и прочее тому подобное, что услаждает язык, но обременяет желудок, помрачает ум и помогает телу восставать на душу. Вместе с этим под хлебом насущным для тела святые отцы разумеют и все вообще необходимое для поддержания и сохранения нашей телесной жизни, то есть одежду и жилище. «И нечего дивиться, — говорит блаженный Августин, — если, именуя один хлеб, разумеем и прочие необходимые потребности». Как и Иосиф, когда пригласил братьев своих, сказал: «Со мной будут есть мужи сии хлеб, Но на самом деле не один хлеб ели. Так и в молитве, когда Господи, молимся о насущном хлебе, и спрашиваем и всего, что потребно для плоти нашей на земле. Хлеб насущный для души есть, во-первых, поучение отцов церкви, хлеб, шедший с небес, Господь наш Иисус Христос. Хлеб жизни есть Христос, говорит святой Киприан, и хлеб сей не всех есть, а только наш. Как Отче наш, говорим мы, потому что Он есть Отец разумевающих истину и верующих, так и хлебом нашим называем мы Христа, потому что Он есть хлеб тех, которые вкушают тело Его, или вчиняют в тело Его церковь, вчиняются. И спрашивая хлеба насущного, мы молимся, говорит Тортулиан, о непрестанном пребывании во Христе через приобщение тела Его. Самое же тело Христово, то есть насущный хлеб, слово «днесь» по отношению к насущному хлебу для телесной жизни, значит «ныне», ибо собственность каждого, говорит святой Григорий Богослов, есть одно только настоящее, а надежда на будущее остается в неизвестности, так как мы не знаем, что родит находящий день, и для чего мучить себя неизвестным, томить заботами о будущем. Сказано «довольно», забот на каждый день. Кто дал тебе день, тот даст и потребное на день. Слово «днесь», говорится в православном исповедании, означает настоящий век, доколе, то есть мы живем в всем мире, ибо в будущем веке будем наслаждаться самим присутствием или видением Бога и радостью от сели происходящую. По отношению же к насущному хлебу для души, слово «днесь» означает не только ныне, но и всегда, в продолжении всей нашей земной жизни. Сказано «дай нам днесь», говорит блаженный Августин, то есть «доколе день нарицается», то же, что в настоящей временной жизни. Также объясняет слово «днесь» и святой Кирилл Иерусалимский. По объяснению святого Кассиана, слово это указывает, кроме того, на необходимость ежедневного укрепления внутреннего нашего человека, принятием и вкушением тела и крови Христовых, так как без этой пищи мы не можем продолжать ни одного дня духовной жизни. Подобным образом блаженный Августин так передает четвертое прошение молитвы Господней. «Даруй нам так жить, чтобы никогда не быть отлученными от алтаря Твоего». Во-вторых, под насущным хлебом для души нужно разуметь Слово Божие. Тело свое мы питаем часто, не меньше и не реже должны питать и душу хлебом духовным или Словом Божиим, потому что с одной стороны душа больше тела, а с другой питать ее так же необходимо, как и тело. Как всякая телесная питательная пища, употребляемая в меру, подает телу человеческую жизнь и силы, необходимые к телесным трудам, и вообще укрепляет здоровье его, так и все, что мы благоговейно и со вниманием слышим или читаем из Священного Писания, истинного Слова Божия, все это подает душам нашим силы и жизненность к занятиям и делам духовным. Все это напитывает души наши христианскими чувствами и утверждает их в стремлении к добру и в отвращении от зла. Все это напечатлевает в душах наших спасительные правила для жизни и дарует им, душам, так сказать, жизненные соки, столь же плодотворные и обильные, какими пользуется древо, посажденное при исходящих вод. Ибо живо Слово Божие и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и проникает до разделения души и духа составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Напротив, если бы чье-либо тело совсем лишено было пищи, по какому-либо случаю, дня на три, на четыре и так далее, оно бы от голода истощилось, ослабело, и в случае дальнейшего лишения пищи могло бы и умереть. То же может быть и с душою. Когда мы, занявшись житейскими попечениями, дня четыре, неделю и более, не почитаем и не послушаем Слово Божие, и не побеседуем даже о заключающихся в нем истинах со своими ближними, то после этого в наших душах окажется некоторая неблагоприятная перемена, некоторое ослабление в христианских наших правилах. Души наши при таком духовном глади окажут менее сил в деятельности духовной, то есть в мыслях наших не окажется уже того благочестия, в желаниях той правоты, в разговорах той строгости, в поступках той добродетели, какие прежде были примечаемы. Но если кто целые месяцы и даже годы забывает питать душу свою животворным Словом Божиим, то душа такого человека, увлекшись суетой мира и более омрачаемая духовным врагом, может сделаться столь немощной и слабою для дел духовных или для дел спасения, что едва приметна будет в ней жизненность духовная. А в таком положении она может подвергнуться смерти духовной, подобно бесплодному дереву, которое посекается, когда напрасно занимает землю, или подобно земле, производящей тернии и волчцы, которая негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Болезненно, мучителен бывает для людей голод в жизненных потребностях тела, могущий причинить бедственную телесную смерть. Но тем сильнее для них глад духовный, который может быть причиной смерти, тем бедственнейшей, то есть духовной и вечной. Поистине нет бедственнее для христиан того времени, в которое по попущению Божию постигает их голод духовный, вследствие собственного их нерадения о спасении. О таковом времени сам Бог, который хочет всем человекам, чтобы они спаслись и пришли в разум истины, возвещает им для их предостережения устами пророка Амоса так. «Вот дни грядут, — говорит Господь, — и пошлю голод на землю, не голод хлеба, не жажду воды, но голод слышания Слова Божия». Из этих слов Священного Писания очевидно, что голод духовный несравненно ужаснее голода телесного. Итак, представив себе с одной стороны великую пользу занятия Словом Божиим, а с другой великий вред от нерадения о том, мы не можем не видеть, сколь важный лежит на нас долг, чтобы мы, зная свою слабость вообще к духовным упражнениям, каждодневно возносили молитвы к Отцу Небесному, дабы Сам Он возбудил у нас твердое и пламенное расположение поучаться, и непрестанно глаголами жизни вечной, что заповедуется нам и по силе четвертого прошения молитвы Господней. Бесспорно, душа выше и дороже тела, поэтому и хлеб ее питающий необходимее и важнее хлеба телесного. Эту истину, ясную и саму по себе, несколько раз возвещал и Господь наш Иисус Христос. В Нагорной проповеди Он говорил собравшемуся народу: «Не заботьтесь о душах ваших, что есть или пить, не о телах ваших, во что одеться, не о душах, а душа не больше ли пищи и тела одежды. Не заботьтесь, говоря, что будем есть, или что пить, или во что одеваться. Всего того ищут язычники. Знает же Отец ваш Небесный, что вы нуждаетесь во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все сие приложится вам. Не заботьтесь же о завтрашнем дне. Завтрашний же день будет заботиться сам о себе. Достаточно забот на каждый день». Дьяволу, искушавшему Господа в пустыне, Он сказал: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким глаголом Божиим, исходящим из уст Божиих». Сестре Лазаря Марфе, заботившейся об удовлетворении телесных потребностей, Он сказал: «Марфа, Марфа, ты заботишься о многом, а нужно только одно, единое на потребу». Библейские тексты о четвертом прошении молитвы Господней о хлебе насущном. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что и ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Притча 38. Хотя Бог дает хлеб без просьбы и всем злым людям, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Очи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу во свое время. Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Но мы, сознавая свою зависимость от Бога, все-таки должны просить Его и с благодарностью принимать наш насущный хлеб. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. В четвертом прошении мы просим обо всем, что служит для поддержки нашей жизни, как, например, пища и питье. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, и что пить, или во что одеться. Одежда, обувь. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Пьяница и пресыщающийся обеднеет, и сонливость оденет в рубище. Притча 23.21. Дом, имение, поле. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Здоровье. Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, и крепкое тело лучше несметного богатства. Сирах 30.15. Так как человек имеет бессмертную душу, которая для своей жизни и развития имеет нужду в духовном хлебе, то для души человеческой хлеб насущный будет состоять в Слове Божием. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. В таинстве причащения. Плоть моя, сказал Иисус Христос, истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. В благодати Святого Духа вообще. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Верующий в меня, как сказано в Писании, реки потекут из чрева воды живой. По поводу этих слов Спасителя святой Иоанн Богослов замечает, «Сие же сказал он о Духе, которого имели принять верующие во имя Его, ибо Дух Святой еще не был, не сходил, так как Иисус не был прославлен. Средство приобрести насущный хлеб для тела, прилежная работа, бережливость, любовь к порядку, упование на милость и помощь Божию. И усердно старайся о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Притча 24.3. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших поспешествуй нам. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Хлеб насущный, потребный для нашего пропитания, подается Богом. Об этом так говорит святой Дмитрий Ростовский. Когда праотец Исаак проживал в филистимском городе Герарах, он посеял пшеницу на полях, взятых им в наймы у филистимлян, и жатва ему дала вторичный плод. Удивление достойно, что в голодное время, в бесплодное лето на чужой стороне, Исаак сделал посев на чужих наемных полях, и, несмотря на все это, собрал вторичный плод, тогда как у всех других земледельцев герарских нивы произрастили очень скудную жатву. Откуда получили такую силу плодородия нанятые Исааком герарские нивы? Послушаем, что говорит об Исааке Священное Писание. «Приобрел в то лето вторичный плод ячменя, благословил же его Бог». Вот где сила плодородия земли, в Божьем благословении на Исааке, в том, что Бог благословил его. Видите, сколь благородная нива благословения Божия, благоплодна. Поучайтесь от этого примера, христианские земледельцы, в поте лица вкушающие хлеб свой. Старайтесь прежде всего быть достойными Божия благословения, если хотите, чтобы ваши нивы приносили обильную жатву. Земля приносит плод, когда и сама по себе хороша. И хорошо будет возделано хорошими семенами засеяно, да при этом еще достаточно орошено и согрето теплыми лучами солнца. Обвеяно благорастворением воздуха, но если на ней не будет благословения Божия, все это имеет мало значения. В той стороне, где жил Исаак, в те давние времена у всех была одна и та же земля. Все одинаково трудились в ее возделывании и посеве. Каждый обрабатывал свою ниву как следовало. У всех было одно и то же состояние погоды. Одни и те же дожди и росы, тоже солнце, посылающее свои лучи одинаково на добрых и злых. Однако же только одни Исааковы нивы принесли вторичный плод, а все прочие, хотя были и смежены с нивами Исаака, дали очень скудный урожай. Отчего это? От того, что возделавшие их не удостоились благословения Божия, которого удостоился Исаак. Вот и стали их нивы бесплодны, а его плодоносны, потому что Бог благословил его. Но почему же его Бог благословил земными плодами за труды его, а тех нет? Да потому что он был праведный, а они грешники. Он Богу угождал, а они Бога прогневляли. Он был верным рабом Господа, а они были рабами бесов, ибо были идолопоклонники. Он был любим Богом за добродетельную жизнь свою, а они были мерзки перед очами Божьими за их беззаконные и скверные дела. Вот почему Бог того благословил, как достойного, а этих отвергнул, как недостойных. И у того нивы приносят обильный урожай, а у этих остаются бесплодными. Внимайтесь ему, земледельцы христианские. Если вы желаете иметь благословение Божие на трудах ваших, переносимых вами в поте лица вашего, то будьте праведны и богоугодны, как был праведен богоугоден Исаак, и Бог благословит вас изобильным плодоношением. Плодоношением нив ваших, как и его благословил. Примеры чудесного подаяния людям, необходимого для них пропитания. Святой Павел Сивийский около 90 лет жил в пустыне, куда по повелению Божию ежедневно ворон приносил хлеб. Когда по устроению Божию навестил его святой Антоний Великий, то после братского лобызания Павел спросил Антония: «В каком положении ныне род человеческий? Какое правление в мире? Остаются ли еще идолопоклонники?» Прекращение гонений и торжество христианства в Римской империи было для него радостной новостью, а появление арианства — горькою. Пока старцы беседовали, спустился между ними ворон и положил хлеб. «Щедрый, милостив Господь!» — воскликнул Павел. «Вот сколько лет каждый день я получаю от него пол хлеба, а ныне ради твоего пришествия он послал целый хлеб». Преподобному Ануфрии в пустыне нечем было питаться, и вот по молитве его подле его пещеры выросло финиковое дерево с 12 ветвями. Каждая ветвь питала его плодами в течение месяца, а потом делалась бесплодною, и это продолжалось 30 лет до самой кончины угодника Божия, 12 июля. Когда святой Тихон, впоследствии епископ Амафунский, был еще отроком, то очень любил нищих и часто раздавал им бесплатно хлебы, которые отец его предназначал к продаже. Однажды отец сильно рассердился на сына своего за то, что он не продает хлебы, а отдает их бесплатно нищим, и даже наказал его за это. Но Тихон уверял отца, что за это доброе дело Господь не оставит их, что за отданные нищим хлебы он воздаст им сторицею. Вера его была самая твердая и чуждая всякого сомнения. И вот он берет отца своего за руку и ведет к житнице. И что же? Когда стали отворять дверь, то оказалось, что житница наполнена была самой лучшей и чистой пшеницей. Библейские тексты о житейской многопопечительности должно возлагать все заботы на Бога. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом о нуждах материальной жизни. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, о будущем. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольны для каждого дня своей заботы». Побуждение предохранять себя от заботы. Благость провидения. «Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость твоя да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницу, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кальми паче вас, маловеры! Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Обетование Божие заботится о нас и быть с нами. Господь сам пойдет перед тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой, везде, куда ни пойдешь. Новин 1.5.9. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Забота бесполезна, суета. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Человек одинокий, другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою благо? И это суета и недоброе дело. Екклесиаста 4.8. Забота погашает Божие Слово в сердце. Посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя. Извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Опасность отягчаться заботой. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Мучительное состояние неумеренно заботящегося. Есть мучительный недуг, который видел я, говорит премудрый Соломон, под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. Екклесиаста 5.12. Мысли о многопопечительности. Что значит «не заботьтесь о завтрашнем дне»? Если бы все, занимающиеся земледелием, решились буквально исполнить правило «не заботьтесь о завтрашнем дне», и отвергнув попечение о завтрашнем дне, тем более отвергли попечение о следующем годе и перестали бы пахать и сеять, такое одностороннее направление в жизни духовной разрушило бы жизнь естественную, говорит святитель Филарет Московский. Но если таким образом неизбежно, чтобы многие не оставляли занятия делами земными и мирскими, то неизбежно встречается вопрос, как достигнуть того, чтобы дела земные и мирские не препятствовали делу духовному и небесному. Более общеупотребительное и для немощи нашей, и более снисходительное решение сего вопроса можем найти в изречении Господнем: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». Постановление одного дела прежде показывает, что допускается другое дело после. Следственно, в изречении Господнем заключаются две мысли, одна открытая, другая сокрытая, в слове «прежде». Мысль открытая: должно искать Царствие Божие и правды Его прежде. Мысль сокрытая: не запрещается искать и некоторых других предметов после. Таким образом, из слова Христова открывается, что есть возможность с успехом упражняться в деле небесном, в искании Царства Божьего и правды Его, и без вреда для сего дела заниматься и делами земными, делами необходимыми, как то исполнением обязанностей, звания и службы в обществе человеческом, делами полезными или хотя только невинными, как то приобретением и употреблением разнообразных познаний в области природы и искусства. Впрочем, так, чтобы с сими египетскими сокровищами не погрязнуть в море житейском, но чтобы мудро и праведно похитить их у египтян и употребить во славу Отца Небесного и во благо земных чад Его. Тайна доброго и беспрепятственного успеха заключается в том, чего вы будете искать прежде? Какое дело пойдет у вас вперед других дел? Будет первенствовать между всеми делами, господствовать в ваших мыслях, желаниях и стремлениях. Или, как изъяснился один из древних отцов, что будет у вас делом и что поделием? Если вы будете прежде всего искать Царствие Божие и правды Его, если дело спасения души вашей благодати и верою, очищение заповедями, усовершение добродетелями, будет у вас первенствовать между всеми прочими делами, господствовать в ваших мыслях, желаниях и стремлениях. Если сие только и будете вы почитать делом истинным и важным, а все земные дела только поделием, занятием второстепенным, маловажным, которому некоторая доля внимания уступается после главного дела, то земные дела не будут у вас препятствием делу небесному. Вы можете надеяться обрести Царствие Божие более всего искомое, а между тем не иметь недостатка и в том, о чем менее заботитесь в потребном для земной жизни, по верному обещанию Господню. Все сие приложится вам. Напротив того, если вы думаете, что надобно прежде обеспечить себя в делах земных и мирских, и потом уже заботиться о небесном, если какое-либо земное занятие наукой, искусством, художеством, промыслом, исканием выгод, блеска и приятностей жизни сделалось у вас первенствующей мыслью, господствующим желанием вашим, делом по превосходству, а дело благочестия остается у вас только поделием, делом досуга от мирских занятий, то вы превратили порядок, предписанный Словом Господним. Вы не на пути к обретению Царствия Божия. Да и для обеспечения себя земными благами, не знаю, на чем можете утвердить свою надежду, потому что не к вам относится обещание Господне, все сие приложится вам. Митрополит Филарет. Не заботьтесь, как же жить? Надо ведь есть, пить, одеваться. Но Спаситель не говорит, ничего не делайте, а не заботьтесь. Не томите себя этой заботой, которая съедает вас и день, и ночь, и не дает вам покоя ни на минуту. Забота такая есть болезнь греховная, она показывает, что человек на себя оперся, а Бога забыл, что упование на промысел Божий потерял, все хочет у себя устроить одними своими трудами, добыть все нужное и добытое сохранить своими способами. Сцепился он сердцем с тем, что имеет, и на нем почивать думает, как на прочной основе. Любоимание связало его, и он только и думает, чтобы больше забрать в свои руки».